Добрый день, я Любовь Акельна. Рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня в нашей передаче с архимандритом Мелхиседеком мы продолжаем разговор о самом насущном, о самом важном, о том, что затрагивает сердца, души, мысли, помыслы, чаяния всех православных, которые приходят в храм. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие телезрители, братья и сестры.
Отец Мелхиседек, мы с вами, что называется, вот-вот у порога Великого Поста. И, конечно, во время Великого Поста все стараются как можно, наверное, чаще причаститься. И сам Великий Пост к этому располагает. Во-первых, мы постимся. То есть практически мы готовы к посту, к причастию каждый день. Мы чаще бываем на службах в храмах. Мы сознаем себя людьми кающимися. Но, тем не менее, посмотрите, мы за каждой божественной литургией слышим возглас, слышим приглашение священника: «Придите, едите». Это сколько уже веков и тысячелетий. Но практики ведь разные. И у каждого священника разные отношения к тому, как надо готовиться к причастию и как должен причащаться православный человек. Я думаю, что сегодняшняя тема очень важна для нас, для телезрителей и для прихожан храмов. Отец Мелхиседек, давайте вообще поговорим об этих практиках. Надо причащаться не раньше раз в месяц. Вот вы готовитесь 3 дня, все как положено. Другие говорили: нет, надо причащаться как можно чаще, хотя бы раз в неделю. Я сама была свидетельницей, я однажды приехала в Рязань по делам какой-то конференции, была на службе, ну, пошла, и меня батюшка вызывает знакомый, говорит: ну, давайте вот исповедуйтесь. Я говорю: ну, я с радостью, я исповедуюсь, но я не могу причащаться, потому что я вот причащалась. А когда вы причащались? Я говорю: ну, вот 2 недели назад. Он говорит: да вы чего, 2 недели назад? Это вообще так много? Нет. Вот если вы на тучи желудок не ели, сейчас давайте исповедуйтесь. Потом уже прочитаете, соответственно, каноны после всего. Вот такая вот была у меня ситуация, да? А в Москве мне говорили: нет, нет, нет. Ваше мнение?
Ну, дело в том, что как в школе, есть 1 класс, 2, 3, есть 9, 10. Здесь не может быть одного общего подхода, не может быть какого-то единообразия, потому что жизнь христианина, она, конечно же, индивидуальна. И какое-то общее правило, здесь сложно об этом унифицированно, так сказать, унифицировать все это очень сложно. Но попробовать разобраться в этом можно и необходимо. Дело в том, что мы пережили наследие советских времен, когда храмов было мало, и мало было священников. И сейчас до меня стало доходить, когда сам уже много лет в священстве, почему в наших храмах, на наших приходах, даже в Москве, причащались постами, и причащались все-таки двунадцатые праздники. То есть практики часто причащения не было. Даже не было практики причащения на Рождество и на Пасху. То есть, казалось бы, апофеоз Великого Поста, апофеоз Рождественского Поста, праздник Рождества Христова, Пасха. И вдруг, так сказать, причащались только накануне сочельника, причащались в Великую Субботу и Великий Четверг. Я сам это застал. Было мало священников, очень много было людей. И не могли вот так часто всех исповедовать и так часто всех причащать. Но времена поменялись, храмов стало больше, людей в этих храмах так битком теперь нет, как было раньше. Священников, так сказать, открылись семинарии, академии, священство появилось больше. И появилась возможность уделять внимание людям, чтобы перед причастием причащать, сам народ стал, так сказать, об этом виноват, читая книги и понимая, что вообще святое причастие – это вообще центральное место нашей жизни. Вот об этом даже отец Иоанн Кронштадтский говорит. Вы представляете, говорит, я думаю, что литургия и святое причастие, и Евхаристия, и литургия – это ось мира, вокруг которой все крутится. Вот какое было ощущение и осознание, и какое внутреннее было богомыслие. Литургия – это ось мира. И я, говорит, думаю, говорит отец Кронштадтский, небо дождит. И земля произвращает пшеницу, вино только ради одного, чтобы совершалась божественная литургия. То есть вообще у него, так сказать, все мироздание вокруг литургии. И он говорит, всякий день, который я провел без литургии, считаю потерянным в моей жизни. И мы знаем из его практики, что он, конечно, был священник. Он, если не болел, то служил каждый день. Ну, соответственно, и причащался. И поэтому на иконах, вот сейчас пишут его иконы, фрески, изображают его с чашей. То есть это показывает отношение церкви и выражает его личное благочестие, его практику священническую, которой сподобился и которой придерживался отец Иоанн Кронштадтский. Люди об этом слышат, читают, вникают в письмена святых отцов, которые об этом как раз все к этому призывают. Мало того, что само Евангелие нам об этом говорит. Еды мое плоть и пей мою кровь. Смерти не увидит вовек. Еще меня очень поразило, относительно недавно был Великий пост, был Рождественский пост, и когда начиналось предпраздство Рождества, потрясающий был тропарь, который пелся и читался на протяжении этих предуготовительных дней. Древо жизни в вертепе процвело от древы, от девы. Древо жизни в вертепе процвело от девы. Ее чрево стало мысленным раем. Стало мысленным раем. И мы, вкушая его, не как Адам умрем, но будем живы. Христос рождается, прежде падший, восставите образ. Древо жизни в вертепе процвело от девы. Значит, то самое древо жизни, о котором Господь сказал еще в раю, вкушая от него смерти не увидишь вовек. Христос приходит в этот мир, воплощаясь, принести это древо жизни, сделать это его доступным. Не только Адаму, не только Еве, а сделать доступным каждому христианину. И поэтому я, когда, иногда во время проповеди говорю, переводя на современный язык, вот все люди ищут эликсиры бессмертия, ищут какие-то таблетки, каких-то, так сказать, медицин, китайских, иглоукалываний, традиционных, гомеопатии, так сказать. Вода такая, вода структурированная, вода не структурированная, шунгированная, там еще что-то. Ну, чего только нет. Да чего только нет, так сказать. Травки такие, травки сякие. И вот до бесконечности человек беспокоится о своем здоровье, как будто он, так сказать, бессмертный по телу. Мы бессмертны по душе, но тело-то не мощное. Понятно, что надо лечиться, понятно, что надо поддерживаться. Бессмертных людей нет по телу. Вот. И все до бесконечности в таком поиске находятся, особенно современный человек, так сказать, не воцерковленный. А оказывается, это эликсир бессмертия, он нам Христом дарован. Это святое причастие. Древо жизни в вертепе процвело от девы. И поэтому, если к этому относиться, что это дает тебе жизнь, какую жизнь? Прежде всего, жизнь твоей души, потому что мы все прекрасно знаем. Мы три раза в день, кто-то больше, кто-то меньше, питаемся, поддерживая свое тело. Но и душа также нуждается в питании. Это ее питье, это ее питание, это ее жизнь. И поэтому вы сегодня как раз, интересно, упомянули совершенно конкретный случай, когда батюшка говорит, не ели, так сказать, на голодный желудок. Давайте причащаться. Это, так сказать, несколько такая... А правила прочитайте потом. Это, конечно, другая крайность. Редкое причастие и частое причастие, которое вообще, так сказать, без всякой подготовки или к минимальной подготовке, или это тоже, так сказать, одна из крайностей. Поэтому Русская Православная Церковь, она придерживается, это уже относится... практики причастия каждому, так сказать, в конкретном случае, но и как редкое причастие, оно не поощряется и не приносит человеку пользы, так сказать, потому что, так же, как тело, если не питать, так сказать, что будет, так же и душу. И вот такой, так сказать, подход без всякой подготовки, или с минимальной подготовки, или с пренебрежением, или все, так сказать, ладно, так сказать, все сойдет, конечно же, тоже оно не является нашей, так сказать, духовно таким правильным подходом, потому что апостол Павел так и говорит в одном из своих посланий. Всякий человек дорассуждает, когда ест тело Христово, пьет кровь Христову, чтобы это не было с пренебрежением, потому что едущий пьет без рассуждений, в суд себе ест и пьет, в суд себе ест и пьет. То есть без страха Божия, это без подготовки, без осмысления, без переживаний, без исповеди. Разный есть возраст у христиан. Кто-то начинающий, понятно, так сказать, они тщательная подготовка, так сказать, с постом, с исповедью. Такое выражение «пить честь им 3 дня поста». А я вот начал считать, а вот что-то 3 дней как-то и не получается. Почему? Если человек, если христианин
больше получается,
соблюдает среду и пятницу, вот, а это наша, так сказать, наша повседневная духовная, так сказать, составляющая, то получается непонятно, где эти 3 дня.
Получается
4. Да. Получается среда, четверг, пятница и суббота. То есть никак не 3 дня. Если человек в среду уже постится, если он прещает в воскресенье. Или же получается 2 дня. Пятница и суббота. Когда меня спрашивают, дачка, ну а вот сколько, так сказать, дней поста? Когда человек посещается очень редко, на 10-й праздник или вообще на Рождество и Пасху, ну пусть он немножко потрудится. Пусть для него это станет уже действительно сугубо подготовкой. Пусть у него будет 4 дня. Человек, который причащается, так сказать, чуть-чуть чаще, раз в месяц, раз в 3 недели, пусть это будет пятница и суббота. Потому что люди работают, у людей, так сказать, свои и трудности, и, так сказать, и не всегда... Тут, ну, разные меры, так сказать, интересны у человека. Вот. Это касается, так сказать, чисто внешнего такого...
Ну да, практики.
Да, такой практики. А есть люди, которые причащаются вообще, так сказать, вот, например, ну, как вы сейчас, будет благоприятное время Великого Поста. Но вот когда он кончится, у людей, так сказать, есть, так сказать, и такая необходимость, и такая потребность, и такое духовное устроение. Например, сотрудники храма, певчие, алтарники, те, кто трудится в храме, в книжных лавках, в воскресной школе, они вообще находятся все время при храме, они вообще находятся в временном богослужении. По мере своей, так сказать, и должности, и своего труда, и своего послушания, а они смотрят, так сказать, примите, идите, сие из тела мое, а никто не приходит. Пейте от нее все, никто не пьет. Со страхом Божиим веру любовь приступите, а никто не приступает. Видят причащающиеся, служащие каждый день священников, и люди потихонечку, так сказать, алтарники, помогающие люди, сотрудницы, тоже начинают об этом спрашивать. Батюшка, а можно причаститься в субботу, в воскресенье, так сказать, каждое воскресенье? Если у человека сам, так сказать, к этому желает, у человека есть к этому тягостное мнение, и он сам молитвенно, да, это духовно дозрел, почему бы и нет? Тогда спрашивается, а вот как ему, так сказать, все время тогда с постом быть, если каждый воскресенье, тогда как тогда суббота? Получается тогда одни, получается, посты. Тогда человеку можно, так сказать, тоже пойти на встречу, потому что он и так в подготовке все время, потому что он в храме. Угу. Тогда, так сказать, и отцы благословляли уже постный ужин. То есть, так сказать, на ужин ты потихоньку немножко сделай так, чтобы обозначить пост, что ты, так сказать, все-таки ты будешь причастником. Когда речь заходит о беременных, больных, престарелых, так сказать, вот у нас, например, сейчас после 80 лет и после 70 делится уже нивелировка такая, так сказать, делается немножко такой подход даже в государстве. Индексация к пенсии, она повышается. С возрастом. То есть даже государство понимает, что силы человеческие в 70 лет это одно, 80 лет это совсем другое. Так спрашивается, а у пожилого человека, у больного человека, у беременной женщины, но там вообще, так сказать, сама эта возраст, сама болезнь, она уже является по постом, она уже само является ограничением, потому что, так сказать, больному человеку, так сказать, уже одно только терпение, и то так, для него является великой добродетелью. Кстати, представляете, Варсонов Великий Иоанн-пророк, это одна из первых книг, которая переиздала Оптина пустынь. Она духовно такой, конечно, очень, она сложная, она не для начальных, но Оптин пустынь издала первую, а потом Авва Дорофея и Лестницу. Я тоже тогда удивлялся, почему они начали не с самой простой. до сих пор загадка. Они начали издание «Варсонофий Великий и Иоанн Пророк». Есть такая книга. Там потрясающая вещь. И когда задают вопрос, ученику задают старцу, он говорит: «Отче, ну вот как я сейчас, так сказать, с постом, я и с воздержанием в пище, я, говорит, вот как разбитая, так сказать, эта корыта». Он говорит, что больной человек, если и 7 раз в день будет это есть по немощи, не согрешит, если не оставит самого главного – благодарности Богу и не будет роптать. И вот что требуется от больного. Не во время болезни еще, так сказать, на себя накладывать этот пост и его соблюдать. Да. А все должно быть с рассуждением. Будешь есть хоть 7 раз в день, и то не согрешишь, потому что ты делаешь это с разумом, поддерживаешь свое немощное тело. А самое главное больному человеку – это не впасть в ропот, в уныние и в отчаяние.
А вот, все-таки немножко даже о другом еще хочу вас спросить. Я недавно снимала фильм о храме Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове.
Так.
Древнейший храм с потрясающей историей, очень хороший фильм получился. Там служат сейчас единоверцы.
Так.
Вообще это центр древней русской традиции. Угу. Да? Патриарший такой центр. То есть там приходят...
Старообрядцы, но поминающие патриарха...
Это наши, они были в Лонии православной церкви.
Со своими, так сказать, особенностями богослужения.
Да, сами особенности. Но они в Лонии русской православной церкви, они зарегистрированы как православный приход.
И поминают патриарха, вот такие церкви.
Да, они поминают патриарха.
Они называются старообрядческие, но еще называются единоверческие. Потому что они единоверцы именно с нами.
Так вот, вы знаете, конечно, очень интересно за ними наблюдать. Ну, тишина в храме идеальная.
Вот это надо учиться.
Идеально.
Этому надо учиться.
То есть во время причастия ни суеты, ни толкотни, благоговение невероятное. Как им это удается, я не знаю, потому что там тоже дети есть. Но все молчат. Понимаете, удивительно. А вот у нас, знаете, как ведь, вот батюшка чашу вынес, и те, кто не причащаются, ну, да, мы знаем, ля-ля-куть уходят.
Да, есть такая болезнь.
Да?
Да.
Вот эти причащающие стоят, молчат, не причащаются, ушли, гул, шум, ропот, ля-ля. То есть таинство, Господь, Святой Дух. То есть даже если ты не причащаешь, ты должен где-то поблизости стоять и напитываться вот этого Святого Духа.
Со страхом Божьим, верой в Него приступить.
Все равно мы должны, наверное, стоять, во-первых, петь, да, тело Христово примите, как... если мы не причащаемся. Ну и, конечно, себя благоговейно вести. Вот мы, я привела в пример.
Начало причастия – это не окончание богослужения.
Да,
это пик.
Насколько там все идеально в этом смысле. То есть люди сами выстроились, причастились, спокойно, никто не суетится. Потому что я сама свидетель, сколько раз перед чашей женщина начинает ругать. Перед чашей вот уже идти, они уже начинают, ты куда... полезла, да я тут впереди стояла.
Ну,
хотя мы же... Да,
конечно. Так бывает.
Конечно, батюшка, ну я свидетель просто этому. Хотя мы никуда не расходимся, мы это не окончание литургии, мы еще будем к кресту подходить. То есть какая разница, когда ты придешь, все равно будешь стоять. Вот как нам в этом смысле достичь благоговения единоверцев? Вот знаете, как они сохранили в себе вот это... спокойствие, вот это такое отношение...
Спокойствие, страх Божий.
Страх Божий и отношение к причастию.
Ну, это такой хороший, это уже пример, который обличает нашу, так сказать, практику, которая встречается в некоторых храмах. Я не могу с вами согласиться, что это во многих храмах или в большинстве, может быть, это в некоторых, там, где больше, наверное, мне такое впечатление, что вы говорите о храме, в котором все-таки больше захожан, чем прихожан. Потому что, так сказать, порой люди приходят, но, знаете, так сказать, не могут, не знают, куда они пришли. Вот даже простой рассказываю пример. Насколько сейчас мы говорим о том, что нужно ли основы православной культуры, воскресные школы для детей, для взрослых, да они вообще, так сказать, уже для всех подряд нужны. Потому что,
конечно,
народ, как кто-то сказал, православная Русь была крещена, но не просвещена.
И сейчас... Это, знаете, я вас удивлю, это Гришка Трепев говорил, уже Дмитрий Первый.
Ну,
вот это, ведь,
сказать,
да, серьезно. Вот это удивительно.
Самое главное, что и «Союз», и «Спас», и «Радость моя», и журнал, и газеты, так сказать. Но у людей видно столько, так сказать, совершенно другой информации, что простых элементарных вещей. Но интересно, такой курьезный случай, телезрителям тоже будет, может быть, немножко отвлечься. Приходит человек в книжный магазин, обращается к сотруднице и говорит: «Вы знаете, у меня супруга заболела, вот хотел бы о ней как-то, так сказать, сугубо помолиться. Чем я могу ей помочь?» А говорит: «Ну, надо поминание заказать». «Поминовение? Так она же еще живая». «Да нет, ну поминовение, оно бывает и о здравии, и о упокоении. Значит, у вас она живая, значит, о здравии. Ну, а что для этого надо, чтобы сугубую, так сказать, молитву такую заказать?» Она говорит: «Ну, наверное, 40 уз давайте закажем, чтобы в течение 40 дней они возносились, сугубые молитвы, в алтаре особым образом». «Сколько?» «Ну, 40 дней особым образом молится». «Так я не понимаю, она что, столько болеть, что ли, будет?» «Да нет, может быть, и настолько болеть не будет, может быть, и больше будет, так сказать, мы не знаем. Просто будет особая молитва через 40 дней, может быть, она быстрее выздоровеет. Это на все воля Божия, так сказать, но просто 40 дней будет особая молитва». «Да, да, ну хорошо. Но я должен домой сходить, потому что у меня столько денег нету». А она вообще ничего не говорила про деньги, то есть даже не называла какую цифру. Говорит: «А почему вы решили, что у вас столько денег нет?» «Ну, а вы как там выразились? Вот этот золотоуст?»
«Золотоуст».
Вместо 40-уста послышалось ему «золотоуст». «Ну, так спахать хотел, за золотом сходить, чтобы о своей любимой супруге помолиться». Вот так, так сказать, и народ. И когда, вот если таких людей больше, так, но человек может во время службы, так, вообще не понимая, что происходит, вот он начинает одного спрашивать, другого, так сказать, с таким же зашедшим человеком: «А что это такое? А
где ты?» Я знаю, что у вас в храме тишина, ну, и покой, ну, особенно четверяки, кто восстает, это просто все нет, идеально.
Когда дети, да, там, так да. сказать, когда по 30-50-60
детей. Есть такая, даже и православные, даже и не захожане, но любят полялякать после причастия.
Мы должны этому учиться, я Батюшка, с вами согласен, да. Что надо практика, это, так сказать, она ужасная.
Надо ее извергать из себя.
Искоренять, об этом искоренять. С прихожанами беседовать. Это каждый, причем мало того, что это дело всей общины. Вот, кстати, об этом есть что-то. Евхаристия, святое причащение, это не только твое личное дело. Это жизнь всей общины, жизнь всего прихода. И если что-то мешает этому благочестию, мешает общей молитве, то дело каждого на своем месте, где он находится, конечно, наводить порядок там, где он находится.
А вот, Батюшка, кстати, вы знаете, рассудите, я недавно, стою в храме, ездила поздравлять священника с днем рождения, входит мужчина, вы знаете, как от него пахло табаком? Но я не удержалась, я сказала: «Простите меня, конечно, но вот лучше бы, наверное, перед входом в храм, но не курить, потому что, ну, это неприятно, здесь ладан, благоговение». Правильно я поступила или нет, что я ему сделала замечание, человеку, который вошел в храм, от которого так пахло табаком, ну, что просто там беги из храма. Что вот в данном случае вы посоветуете? Ну, я не могла удержаться.
Ну, зашедшему человеку, ему бесполезно. Если он пришел первый раз, так сказать, это он, ему бесполезно об этом говорить. Когда он зашел бы второй, третий раз, так сказать, посмотрев по сторонам, так сказать, принюхавшись к одному, другому, третьему, почувствовав здесь уже, он бы сам себя, немножко сам себя понял. Так же, как и женщина, заходящая в брюках, так сказать. Она зашла, ему бесполезно первый раз что-то говорить. А вообще зимой, так сказать, и вообще, так не надо говорить, потому что это совершенно сейчас разная обстановка. Вот. Но человек зашел один раз в брюках, в другой, и присмотревшись к храму, человек сам об этом поймет, о чем идет здесь речь. Как здесь люди, так сказать, уже одеты. И поэтому вот наше такое порой, так сказать, неловкое и иногда чаще всего некорректное отношение, но оно, так сказать, не совсем местно. Я бы, так сказать, притянул ему конфетку, так сказать, уже. Вот, так сказать, конфетку или мятную жвачку, так сказать, это. Вот. Когда на исповедь выходит, потому что люди, которые редко печатятся, действительно там с собой борются, даже люди, которые курят, так сказать, уже...
Но все-таки надо воздерживаться, да, правда,
Батюшка? Ну, безусловно.
Когда ты идешь в храм, там, чтобы тебя не пахло табаком.
Безусловно.
Это доставляет неудобства людям.
Ну, конечно. Но я говорю, что это поймет человек, который станет со временем прихожанином. Тот человек, который приходит редко, ему бесполезно. Вот сейчас они зашли за крещенской водой, зашли, так сказать, на Рождество, свечи за родных и близких поставить. Но зашли и вышли. Мы с ними, так сказать, уже бесполезно. Спросили, ответили, так сказать, уже. Как у нас, кстати, в храме есть служба консультирования, так сказать. Подошли, так сказать, смотрят нового человека. Вот они, так сказать, эти люди, которые, так сказать, за это ответственны, могут, так сказать, уже и должны пообщаться, подсказать, так сказать, вот в этой обстановке. А так я бы, так сказать, первым попавшемуся не стал. Когда человек начинает разговаривать, так, начинает, так сказать, уже ходить, одергивать прихожан, и, так сказать, хорошо, зашел, хоть это от него только сигаретом пахнет. А если чем-то другим? Но тут уже надо, так сказать, уже дежурного позвали, так сказать, потому что все-таки это святыню храма надо, так сказать, уже берегать, потому что есть какие-то вещи уже, так сказать, терпимые, а есть какие-то вещи уже нетерпимые. Поэтому во всем рассуждении, в причастии рассуждений, в поведении рассуждений и в языке рассуждений.
Кто-то сказал, нашим поведением.
Да, кто-то сказал, думай, кому сказать, как сказать, когда сказать и какие из этого будут последствия. И поэтому наша тема святого причастия – это, конечно, дело жизни. Дело жизни, поэтому надо, так сказать, уже тот, кто причащается, редко надо думать о том, так сказать, чтобы вкушать хлеба жизни и эликсиры бессмертия, и тело и крови Господней почаще. Те, кто причащается часто, чтобы это не стало обыденным делом, не стало повседневностью,
привычкой, чтобы не терять
благоговение. Я помню, когда нас рукополагали священники, когда готовили всеное священники, сказали, служите так, как будто это ваша первая литургия, и служите так, как будто это ваша последняя литургия. И если мы будем также относиться к святому причастию, что это наше первое причащение, это наше причащение последнее, вот с таким чувством, с таким любовью, с такой подготовкой, с таким благоговением, с таким страхом Божьим, все это будет служить только во спасение души и тела. А причащающимся, вообще всякому причащающимся, Бог в помощь, об этом надо ревновать, молиться, готовиться к этому, к этой встрече, как мы готовимся, когда принимаем гостей, и то к этому готовимся, когда мы идем к врачу, уже все сделаем, что нам необходимо, и анализы, и помылись, так сказать, уже, и, так сказать, и всякое другие, так сказать, уже подготовка. Но уж тем более, когда мы идем на встречу с врачом небесным, когда идем с самим Богом, который будет внутри нас своей святынью, своей благодатью, своим телом, кроме Христа, пронизывая, питая, обожая, просвещая, убеляя каждого из нас. Священник Саровский, кстати, однажды сказал потрясающую вещь. Если человек будет грешен и по своим грехам черен, и черный, как будто от макушки до пят, вот такой будет черный, то постепенно, ревнуя о святом причастии, будет убеляться, просвещаться, омываться и в конце концов спасется. Вот что, как он относится к святому причастию, что оно делает с человеком, кающимся, исправляющимся и ревнующим о исполнении заповедей, исправлении, и понимая, что без святого причащения это невозможно, а причащаемся мы только по одной милости Божией. И, кстати, один из наших авторитетнейших духовников, отец Ульян, сказал, кто бывает достоин святого причащения? Тот, кто осознает себя всецело недостойным святого причастия, вот тот только и достоин, потому что все равно мы причащаемся и сподобляемся только по великой милости Божией. Поэтому Бог вам всем в помощь, дорогие братья и сестры, пусть святое причастие всегда служит нам в исцелении души и тела.
Спасибо большое, отец Мельхиседек. Что ж, в следующей нашей программе мы продолжим с вами наши интересные рассуждения. Спасибо вам. Я думаю, что слова, которые отец Мельхиседек сегодня произнес в конце нашей программы, относятся не только к священникам, но и к нам. Я думаю, что все мы должны входить в церковь, как будто мы входим первый раз. Первый раз присутствуем на Божественной литургии. Мы должны входить в храм так, будто бы мы входим в него последний раз, и последний раз присутствуем на Божественной литургии. Замечательные слова. Лично мне они очень запали в душу, я думаю, наверное, и вам всем. Сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, и жду вас в программе «Таинство Церкви» каждую субботу. Спасибо. Всего доброго.